Студия «Ардис» представляет. Анна Лерн. Игрушка с изъяном. Суши, лорды, два стола. Читает Александра Нижегородова. Мне было до одури скучно. Как бы я ни уговаривала себя, что вечер только начинается и все веселье еще впереди, настроение не поднималось. Мой взгляд упал на соседний столик, где сидела влюбленная парочка. Эх, у меня не имелось такого вот кавалера со страстным взглядом. Да что там говорить, у меня не имелось даже места, чтобы съесть курицу с аппетитной золотистой корочкой. Мои шикарные формы были с трудом втиснуты в красивое платье с соблазнительным декольте. И если в меня попадет что-то больше, чем лист салата, эта бомба рванет. Нет, конечно, можно было бы найти что-то поудобнее, но мне хотелось выйти в свет именно в этом платье. Оно несколько месяцев смотрело на меня с витрины дорогого магазина. Когда я, наконец, смогла позволить себе такую покупку, оказалось, что вещь была в единственном экземпляре и на пару размеров меньше. Но Антонина Зефировна Толупесова сдаваться не привыкла. Вы спросите, почему Зефировна? Все очень просто. Моего папеньку, храни Господь его душу, нарекли при рождении Зефиром. Дедушка преподавал в университете, вел факультет, который специализировался на истории Древней Греции. А вот отец по интеллигентным стопам своего родителя не пошел. Я бы даже сказала, свернул в совершенно другую сторону. Папенька чалился от звонка до звонка почти всю свою жизнь. Само собой, имя стало его погонялом, которое знали все урки нашего города. В общем, несмотря на то, что платье было мне мало, я решилась на покупку. Господи, ну что такое пара размеров? Пробегусь вокруг дома, обмотанная пищевой пленкой, сделаю себе несколько разгрузочных дней, сяду на кофейную диету и обязательно к своему 30-му дню рождения втиснусь в обновку. Мечты, мечты, где ваша сладость? К 10 мая я не постройнела даже на пару сантиметров. Это было обидно, но Толупесовы в своей жизни легких путей никогда не искали. Поэтому, надев на себя утягивающее белье, я все-таки одержала победу над платьем. В этот знаменательный день в ресторане я была одна. Все мои друзья остались в родном городе, а меня перевели в новый офис в столицу. Здесь никто особо дружбу со мной водить не спешил, да и я не стремилась к сближению. Поэтому свой юбилей отмечала в гордом одиночестве. Второй бокал вина немного расслабил меня. Вспомнилось что-то из юности, такое далекое и одновременно близкое. Полной сиротой я осталась 18 лет. Батеньку пырнули ножом в подворотне еще до моего совершеннолетия, а мама умерла после продолжительной болезни. Меня забрала тетка, мамина сестра. Тетя Глаша дала мне крышу над головой, образование, выдала замуж. Я не выдержала и тихо фыркнула, вспомнив своего мужа. Мы познакомились с ним в туристическом походе. Вернее, это я познакомилась с ним. Все мои подруги к 20 годам обзавелись женихами, кое-кто даже выскочил замуж, а я так и ходила одна. Но, буду честной, парни меня немного побаивались. Девка я была габаритная, с грудью 5-го размера и крутыми бедрами. Плюс и постоять за себя могла. В общем, на роль нежной лани или хрупкой принцессы я не подходила. Обидевшись на весь мир, я взяла в оборот ботаника-очкарика Лёву Митюнина. Особыми размерами мой кавалер не отличался. Щуплый, с длинными руками, торчащими из коротких рукавов, немного неуклюжий. Он сдался сразу. И через 3 месяца я получила мужа вместе с мамой в придачу. Нужно сказать, что Тамара Игоревна страстно любила своего сына. Она первое время даже пыталась расстроить наши отношения с Митюниным, но он проявил неожиданное упорство, вцепившись в меня мертвой хваткой. Деваться Тамаре Игоревне было некуда, и бракосочетание состоялось. Свекровь меня иначе как бульдозер и не называла. Прожили мы со Львом 4 года. Он все это время сидел без работы и писал свою бесконечную диссертацию. Тамара Игоревна ходила к нам каждый день. Она проверяла, так ли выглажены Лёвушкины трусики, правильно ли сварена манка, потому что великого ученого нужно было кормить по утрам исключительно манкой с клубничным вареньем. Моего терпения на все это не хватило, и я подала на развод. Митюнин пытался устраивать мне скандалы, закатывал истерики, но я оставалась непреклонна. Мое желание быть чьей-то женой испарилось, как с белых яблонь дым. И вот теперь, в чужом городе, в свой юбилей я сидела в ресторане одна-одинёшенька, глядя в окно, залитое дождевыми струями. «Вы позвольте поухаживать за вами?» Подняв голову, я увидела улыбчивого официанта. Он кивнул на бутылку вина. «Да, буду вам признательна». Молодой человек наполнил мой бокал и отошел. Зазвучала какая-то душещипательная песня, от которой у меня свело зубы. Нужно было приготовить роллы, включить любимый фильм и наслаждаться покоем на диване. Нет же, понесло меня в ресторан. Я обожала готовить суши и роллы. В каждом движении ножа, в каждом касании риса чувствовалась какая-то магия. Для меня это был не просто процесс приготовления еды, это было искусство, способ выразить себя, вложить частичку души в каждый кусочек. Я всегда трепетно выбирала самые свежие ингредиенты и получала эстетическое удовольствие при виде сочного тунца или ярко-зеленого авокадо. И вот наступает момент, когда последний ролл украшен кунжутом, а стол накрыт. Ожидание, предвкушение — это как приглашение в мир гармонии, вкуса и умиротворения. Я даже облизнулась, стоило представить идеальной формы ролл. Мой взгляд скользнул по залу. О, еще одна мадама с бутылкой шардоне и греческим салатом. Блондинка примерно моего возраста была одета в бежевый брючный костюм, и, судя по ее ровной напряженной спине, под ним тоже трещало утягивающее белье. На моих губах заиграла улыбка. «Что ж, леди, я тебя прекрасно понимаю». Прошло еще полчаса. Дождь усилился. Пора было принять тот факт, что вечер не удался. В голове промелькнула мысль, что еще не поздно заказать пиццу. Припудрю носик и вызову такси. Войдя в туалетную комнату, я сразу увидела блондинку в бежевом. Она расстроенно рассматривала расползшийся шов на штанине. «Тесто лезет», — хохотнула она, тыча себя в пышное бедро. «Новый костюм же». «Бывает», — я подошла к зеркалу. «Мне тоже дышать нечем. Поэтому домой. Домой, к телевизору и пицце». Мы перекинулись понимающими взглядами. «А я...» Блондинка не успела договорить. Дверь в туалет открылась, и в него ввалилось трое здоровенных мужиков. Они уставились на нас угрюмыми и какими-то удивленными взглядами. «Мальчики, а вы дверью не ошиблись?» Я выгнула свою красиво подкрашенную бровь, уперев руки в бока. «Не ошиблись», — процедил один из них, плотоядно ухмыляясь. «Ух, какие мясистые!» «За мясистую можно и по рогам схлопотать». Блондинка встала рядом со мной, сжимая в руке ремешок сумочки. Ситуация мне совершенно не нравилась. И вроде бы приличный ресторан. «Я сейчас охрану позову», — предупредила я, но здоровяк лишь криво усмехнулся и постучал по своему бэджику.
«Мы и есть охрана, Булка».
«Да какого чёрта вообще происходит?» Мой взгляд метнулся по сторонам. Ничего, что можно было бы использовать как оружие. Тем временем трое бандитов начали медленно приближаться.
«Тише, тише, больно не будет», — зашептал мужик с маленькими глазками. «Раз и все».
«Чего раз и все? Отошел!»
Я сняла туфлю и замахнулась на него. «Кому сказала?» И тут мое тело затрясло так, что зубы стали выбивать чечётку. А потом на меня навалилась плотная темнота. Очнулась я от того, что мне прямо в лицо светило яркое солнце. Его лучи были теплыми и ласковыми. Они заставляли меня блаженно щуриться. Но потом я вдруг вспомнила ресторан, туалет, троих здоровяков и удар электрошокером. О, черт! Сердце бешено заколотилось. Что со мной произошло? Я медленно открыла глаза и увидела над собой странный потолок. На нем была лепнина. Лепнина? Откуда?
«Очнулась!» — прозвучал совсем рядом недовольный мужской голос. «Отлично. Сейчас придет хозяин, и ты ему подробно расскажешь, как здесь очутилась».
Повернув голову, я увидела незнакомца в черном. Он возвышался надо мной, сложив на груди руки, и прожигал меня гневным взглядом. Его одежда тоже выглядела странно. Тут что, кино снимают? А это дворецкий сэра Баскервилля?